Давайте постараемся начать с немножко другой темы, которая будет чуть-чуть более интеллектуально перевязанная, чем все остальное, что мы будем делать сегодня вечером. Так люди, которые любят интеллектуальную глубину, получат немножко разминки в похожей на привычные вещи ситуации. Я переслушивал недавно один из уроков, который Рабби Айзенман, один из локальных учителей здесь, говорил и увидел у него очень красивую идею, которую я как-то, видимо, то ли пропустил, то ли забыл со временем. И вот с нее, наверное, начнем. Я постараюсь ей поделиться. Он приводит один из глубоких источников, очень красивых, который находит эквивалентность пространства и времени. И это всегда очень красиво. Когда Всевышний приходит говорить с нами на гору Синай, он приходит и в качестве разговора с нами мы слышим 10 речений. Мы слышим декалог, в которых первые две заповеди говорит нам он сам. А все остальное, да, после двух первых заповедей, евреи говорят, что ну это невозможно так со Всевышним разговаривать, страшно очень, а то все время умираешь, воскрешаешься, умираешь, воскрешаешься, так жить невозможно. Давай, Моше Рабейну, пойди сам со Всевышним поговори, а все остальное, соответственно, будешь говорить нам ты. То есть, ну, как бы, это будет говорить Всевышний, но через тебя. Так, и остальные 8 мы слышим уже из рта Моше Рабейну. Обратим внимание, да, для тех, кто знает и может оценить красивый намек. В Торе 613 заповедей, как известно, но численное значение слова Тора 611. И Талмуд в Геморе Макос объясняет это именно тем, что 2 мы уже услышали изо рта самого Всевышнего, их не нужно писать в книжке. Мы их уже выучили. В книжке писаны остальных 611, и соответственно с этим численное значение слова Тойра. Так говорит Рабби Айзенман красивую вещь. Говорит, 10 дней тшувы, которые начинаются в Рошашану и заканчиваются в Йом-Акипурим, они, соответственно, связаны с теми 10 речениями, которые мы слышали. И это очень красивый фит. Тут нужно много чего красивого увидеть самому. Для тех, кто любит такие упражнения, я очень рекомендую посидеть и помозговать на эту тему. Но вещи, которые бросаются в глаза, это то, что Рошашана, в отличие от всех остальных праздников, она всегда 2 дня. Остальные праздники у нас 2 дня только в Галуте, как известно. Но Рошашана 2 дня, она и в Эрец-Исраэль. И на земле Израиля 2 дня. То есть получается, что 2 первые заповеди, которые мы слышим своими ушами, они связаны с первыми 2 днями Рошашана. А 10-я заповедь, которая очень сильно тоже отличается от всех остальных заповедей, которые в Декалоге, потому что они все регламентируют действия. 10-я заповедь Декалога регламентирует желание, не хоти. 10-я заповедь, она связана, оказывается, с Днем Искупления, она связана с Йом-Акипурием, и тут есть, господа, о чем подумать, приятных вам размышлений. Я, может быть, для того, чтобы подкинуть немножко дровишек в огонь, напомню вам еще одно место, где есть очень похожая вещь, но это уже моя Тора, я ее уже ни от кого не получил, поэтому настоятельно рекомендую не давать ей веса аутентичного источника, а проверить самому. Во время, начиная с начала месяца Элули, заканчивая Шмини Ацерес, мы читаем 27-й псалом после молитвы. 27-й псалом читается, хасидим его читают утром и в Минху, и днем, а литовцы читают его вечером и утром. И он открывается с фразы «Ледавид», Псалом Давида, «Гашем, ори и выши, Всевышний свет мой и спасение мое, мимира, от кого буду я трепетать, Гашем, меоз хаяй, он источник силы моей, источник жизни моей, или силы жизни моей, мимиевха, кого боюсь». Так обратите внимание, как бы и Мидраш соотносит как бы эти эпитеты с Рошашаной и с Йом-Кипуром. Так с Рошашаной соотносятся 2 эпитета. Всевышний называется мой свет и мое спасение. А в судный день он называется сила моей жизни. И тут тоже есть о чем подумать. Эти вещи, как мне кажется, тоже очень глубоко перевязаны. И как бы, кто поймет, тот поймет. И, дай Бог, если кому будет интересно, так можно потом спросить. Или если кто хочет мне написать или позвонить со своими идеями, я буду очень рад. Как я сказал, это уже мои домыслы. Последнее соединение лично, персонально мое. Как бы, поэтому его, пожалуйста, наверное, не нужно рекламировать в качестве аутентичного источника. Окей, попробуем смотреть теперь на идеи, которые дает Рав Соломон для того, чтобы объяснить природу того, что такое Рош ха-Шана и что нам предстоит в течение следующих нескольких дней. Рав Соломон рассказывает интересную историю, мне очень понравилось. Он говорит одну из своих самых сильных аллегорий того, чем отличается Рош ха-Шана от Йом-Кипура, он взял у одного из своих учителей, когда он сам еще был мальчишкой, в классе там, в четвертом, в пятом. И он говорит, что иногда в простой аллегории есть гораздо больше, гораздо более ясный, простой, прямой ключ к сердцу человека, чем в глубоких интеллектуальных домыслах. Так он говорит, аллегория потрясающая. Чем, говорит, отличается Рош ха-Шана от Йом-Кипура? Говорит, Рош ха-Шана это как пойти сфотографироваться. А день искупления, Йом-Кипурим, это как пойти к врачу. Теперь, какие отношения имеют господа бульдог к носорогу? Попробуем с этим делом разобраться. Итак, Рош ха-Шана к Йом-Кипуру относится так же, как поход к фотографу относится к походу к врачу. Итак, попробуем это понять. Идея очень красивая. Он объясняет так. Если вы вспомните не что такое современный поход к фотографу, чтобы на паспорт сфотографироваться, а то, что такое был поход к фотографу в Советском Союзе, да, там в годы там, давние и далекие, как бы это было целое семейное мероприятие. И говорит, человек, который обычно как бы, ну, не то что там злобный, но ворчливый, с бородавкой, полулысый, облезлый, неопрятный, всю жизнь ему как бы все равно, как он выглядит. Когда он идет фотографироваться, он поворачивается камерой не той стороной, на которой у него бородавка. Он купается перед этим, одевает красивую одежду. Он не ворчит, а улыбается в камеру. И выходит в результате потрясающей красоты фотография, потрясающей красоты. И когда он ходит с этой фотографией по своим знакомым, по своим друзьям, они все ему говорят, не, говорит, неправда, это не ты. Говорит, как же, говорит, не я. Это, говорит, я, но только вот это я, когда я выгляжу в самой лучшей своей форме. Это то, как я выгляжу, когда я выгляжу в пике формы. Вот я вот, когда я очень стараюсь, когда я очень хороший, я очень правильный, вот так я выгляжу. То, что я обычно был без, так я был без. Но вот так я выгляжу, как я выгляжу в обычной форме. Говорит, а что такое, говорит, когда человек идет к врачу, как это выглядит? Когда человек идет к врачу, у врача никогда не раскрывается человек так нигде и ни перед кем, как он раскрывается перед врачом. Смотрите, говорит доктор, тут, говорит, мне больно, и тут у меня ушиб, и тут у меня чего-то опухло, и тут у меня рубец, и тут у меня еще чего-нибудь, а может вы мне еще и с этим поможете, а может вы еще и тут мне что посоветуете, и я тут 3 недели не спал, может мне еще чего. И нигде никогда не раскрывает так человек своих глубоких внутренних проблем, как он их раскрывает у врача, даже у простого обыкновенного врача, я уже о психологе или о психотерапевте не говорю. Тут принципиальная разница, вот это... Простая на одной ноге разница между головой года и днем искупления. Голова года, Рош ха-Шана, это источник, из которого весь год поднимается. Это идея того, что это очень короткое концентрированное время, которое влияет на весь последующий год, который мы будем жить. В качестве аналогии Раби Акива Тац в одной из своих лекций, чтобы объяснить эту идею, Раби Акива Тац в одной из своих лекций объясняет так, что когда человек хочет перед рождением ребенка поменять в нем какие-то качества, зная, что он делает, то заменить в нем какие-то кусочки генетического кода в начале, до того, как он развился, гораздо проще, чем потом делать операцию на перешивание левого уха. То есть принципиальная идея заключается в том, что делать вещи в начале тем способом, который вы хотите, гораздо проще, чем потом вносить изменения в конце или в середине дороги, потому что в середине дороги это уже тяжело. Еще одна аналогия, тоже очень распространенная, ее часто используют в связи с воспитанием ребенка. Воспитание ребенка мудрецы сравнивают с выстрелом из лука. Кто не помнит, для того, чтобы выстрелить из лука, нужно положить тетиву на деревяшку, натянуть ее, завязать так, чтобы она была тугая. После этого положить стрелу на тетиву и оттянуть тетиву. И когда вы ее отпускаете, то стрела летит. Так обратите внимание, что если человек ошибся совсем-совсем чуть-чуть в выборе угла, когда он стрелял луком, то маленькая-маленькая разница в начале дает огромную-огромную разницу в конце. Это принципиальная совершенно вещь. То есть менять вещи в начале гораздо проще, чем делать какие-то изменения в конце или в середине того, как процесс на самом деле уже начал развиваться. Поэтому самый эффективный способ, господа, получить себе человеческий год, это вести себя по-человечески в Рош ха-Шану. То есть, чтобы в Рош ха-Шану человек был человеком, а не обезьяной. И еще лучше, чтобы он был евреем, а не просто человеком. Это было бы высший пилотаж. Теперь, центральная идея заключается в том, что Рош ха-Шана, соответственно, она очень сходится вот с этой идеей похода к врачу. С этой идеей похода к фотографу. Рош ха-Шана – это то, как мы выглядим, когда мы выглядим в самой лучшей своей форме. В Рош ха-Шану человек пытается выпрыгнуть из шкуры, но только для того, чтобы не сделать какую-нибудь гадость. В Рош ха-Шану мы очень-очень стараемся это делать по-человечески. И в Рош ха-Шану стараются как бы, даже на уровне мысли проводить с этим больше времени, и думать об этом больше, и все, что мы делаем в Рош ха-Шану, пропитано идеей отношений со Всевышним гораздо больше, чем на самом деле в любой другой день. Сегодня еще будем приводить этому пример. В день искупления же, с другой стороны, идея совершенно другая. День искупления – это поход к врачу. Именно поэтому центральный кусок всех молитв Дня искупления – это «Видуй». Мы тихо про себя перечисляем Всевышнему целый длинный набор преступлений. Отдельная тема, какое отношение эти преступления к нам имеют, это отдельная тема и отдельный разговор. И это, может быть, мы покроем через субботу, когда закончится Рош ха-Шана, на выходе с Рош ха-Шана, на выходе в субботу после Рош ха-Шана. Может быть, мы об этом и поговорим, посмотрим. Дай Бог, чтобы было время и были силы. Окей, значит, центральная идея Йом-Кипурим, это мы приходим к врачу, мы приходим к Всевышнему, я говорю, смотри, Всевышний, смотри, вот я весь год работал, и я тут старался, и я тут старался, и я тут старался, и я тут старался, но у меня не получается, пожалуйста, помоги мне, и вот здесь мне помоги, и вот тут я сделал неправильно, помоги мне, и вот тут я сделал неправильно, помоги мне. И так же, как перед врачом раскрывается человек, так как он не раскрывается ни перед кем другим, так же в день искупления раскрываемся мы перед бесконечным, во всех местах, которые знаем и помним, для того, чтобы он помог нам вылечить проблемы, которые у нас в этих местах есть. И потенциал лечения в этот день, он гораздо больший, чем в любое другое время. Тоже, соответственно, тема, которую бы хорошо обсудить поглубже. Дай Бог, может быть, на следующей неделе мы немножко о дне искупления переговорим. Видимо, это будет наша единственная такая возможность. Окей. Попробуем немножко углубиться в эту тему, для того, чтобы и себе немножко это объяснить, и может быть, проникнуться этой идеей немножко глубже. Через несколько часов мальчики в синагоге пойдут в синагогу и будут говорить в синагоге молитвы прощения. Сегодня по обычаю ашкеназим, первая ночь, когда их говорят. И один из пиютов, которые там есть, которые специально говорят, акцентируя, по-моему, это второй, акцентируя то, что начинают ашкеназим свои молитвы прощения на исходе субботы, называется «Бемоце Йом Минуха», на выходе дня отдыха. И он акцентируется как раз на контрасте между прощением и субботой и так далее. Так вот, там есть уникальные, изумительные слова, на которые люди обычно не обращают внимания. «Зойхлин вероядин мион баэха». «Мы трепещем и дрожим от дня твоего прихода». Обратите внимание, что мудрецы наши не думают про Рош ха-Шану так, как обычно думаем про нее мы. Наше восприятие Рош ха-Шаны, это мы заходим там в какой-нибудь там судный зал, и нас там больно бьют по голове тяжелой лопатой. На самом деле, обратите внимание на текст. Мы трепещем и дрожим, конечно, но от чего? От дня его прихода. То есть не мы приходим к нему, а он приходит к нам. И это то, что мы объясняли уже на прошлой неделе. Это центральная идея того, что такое судилище в Рошашану вообще. Это идея выделения человека и рассмотрения человека отдельно. И то, что мы объяснили на прошлой неделе, для тех, кто еще помнит, это идея того, что это и есть само по себе источник трепета в Рошашану, но это же источник радости, потому что это и есть очевидное расширение личности. Потрясающего уровня комплимент рассматривать человека как полный мир. Так вот, оказывается, Рош ха-Шана, кроме того, что она день суда, и день судилища, и день трепета, и день коронации, она еще и день потрясающего уровня радости. И вот это очень важная вещь, идея того, что, чтобы мы поняли, что мы усвоили, что это то время, которое Всевышний приходит к нам, и почувствовали это то время, когда Он пытается стать нам ближе, это то время, когда Он пытается вывести наши отношения на чистую воду, чтобы пытаться очистить все нехорошие вещи, которые между нами и им на самом деле лежат. Это вот эти 10 дней, которые начнутся с головы года и закончатся днем искупления. Это потрясающая возможность, которую тяжело и неправильно, очень неправильно пропустить. Мудрецы этики нашей дают нам для того, чтобы понять эту вещь, еще одну красивую аллегорию. Говорят они следующее. Был в одной стране хороший, добрый и мудрый царь. И хотел царь научиться править страной так, чтобы по-настоящему помочь тем людям, которым он правил. И для того, чтобы сделать это, решил царь навестить каждого, разбить общество на некоторые классы и из каждого класса общества навестить несколько семей для того, чтобы понять, как люди живут и что им на самом деле нужно и как он должен на самом деле вести себя в соответствии с тем, чтобы этим людям стало лучше, этим людям по-настоящему помочь. И вот, соответственно, как бы этим выбранным семьям были разосланы письма о том, что в такое-то время и в такой-то день к вам приедет царь, и он хочет провести с вами какое-то время и посмотреть, как вы живете. И вот в одной деревне на отшибе, очень-очень-очень далеко даже от центра деревни, стояла маленькая, уже можно сказать, почти в лесу, стояла маленькая обветшалая хатка, в которой жил бедный-бедный дровосек со своей женой. И дровосек это, да, он очень зарабатывал себе на жизнь тем, что он рубил дрова. И эти дрова, соответственно, продавал, много денег у него не было. Так вот эта семья дровосека со своей женой получают они такое письмо о том, что там в такое-то время к вам приедет царь, там через сколько-то времени для того, чтобы посмотреть, как вы живете. И вот дровосек получает это письмо, хватается за голову, бежит, показывает жене и говорит, жена, говорит, это невозможно, царь приедет, так нельзя больше жить, тут надо убрать, надо этот полуразвалившийся стул, на котором я сижу, его нужно хоть как-то сколотить, там у нас полуобвалившийся дом, от этого нужно как-то там побелить, нужно его немножко починить, нужно все это подделать так, чтобы это все было по-человечески, так же жить иначе невозможно. И жена говорит, ну послушай, говорит, я не понимаю. Всю свою жизнь, говорит, я тебе говорю там, с третьего дня после того, как я вышла за тебя замуж, о том, что это все надо сделать. И ты мне все время говоришь, что ты не можешь себе это позволить, что у тебя денег нету, то у тебя силы нету, то у тебя еще чего-нибудь нету. И никогда ты ничего не хочешь по дому делать, а тут вдруг царь приезжает, и все, ты вот это будешь сейчас делать. Но если ты говоришь, что ты никогда не можешь себе это позволить, так что сейчас поменялось? Приедет царь, так ты все равно не можешь себе это позволить, что меняется? Он говорит интересную вещь. Человек говорит, смотри, говорит, царь приедет, но не может царь прийти в такую дикую разруху и смотреть тут в этой разрухе, как это все происходит. Это, говорит, совершенно ужасно. Он же царь, а не, говорит, там крыса какая-то подворотня. Говорит, ну послушай, говорит жена, ну ты что, не читал письмо? Там ясно написано, царь хочет прийти и посмотреть, как вы живете. Ну так вот так мы живем. Пусть он придет и посмотрит, как мы живем. Говорит Рабби Соломон, потрясающе красивую идею. Ответ этого, говорит, дровосека, это, говорит, очень умный ответ для простого дровосека. Потрясающая вещь. Говорит он жене, понимаешь, говорит, если бы царь просто хотел посмотреть, как мы живем, так он бы не послал тебе письма вперед, что он к тебе приедет. Он бы просто пришел, постучался в дверь и сказал: «Здравствуйте, меня зовут царь, я хочу посмотреть, как вы живете». Это не то, что он сделал. Зачем он послал тебе письмо, чтобы вперед тебе сказать, в какой день и в какое время он к тебе приедет? Ответ: он не просто хочет посмотреть, как мы живем. Он хочет посмотреть, если мы умеем принимать у себя дома царя. Да, он знает, что я простой дровосек, он не ожидает, что я построю ему тут трон из слоновой кости. Но подбить стул так, чтобы царь, когда сел на него, не должен был сидеть на двух ногах, а мог спокойно сидеть на четырех ножках одного стула, так это просто моя прямая обязанность, и подкрасить этот дом, и подбить его, и сделать его так, чтобы он не разваливался у царя на глазах. Так это абсолютное обязательство. Царь хочет не просто прийти посмотреть, как ты живешь. Царь хочет понять, если ты можешь appreciate, если ты можешь оценить возможность провести время вместе с царем, если ты можешь оценить, как правильно принимать у себя дома царя. Так на самом деле, это же как раз то, что происходит с нами в эти 10 дней. Это 10 дней, когда царь царей приходит к нам в гости. Это 10 дней, когда он приходит не просто для того, чтобы посмотреть, как мы живем. Он приходит для того, чтобы посмотреть, как мы можем принимать у себя царское величество. И поэтому, именно поэтому, еврейский кодекс законов на 10 дней предлагает уникальную вещь, которая не предлагается ни в какое другое время года. Говорит еврейский кодекс законов Шульхан Арух, что самое... Вот эти 10 дней, это правильное дело взять на эти 10 дней на себя какую-нибудь обязанность, которая будет выше того, что человек делает в течение целого года. Причем в законе подчеркивается, даже если человек не планирует продолжать делать эту обязанность по истечении 10 дней, то все равно лучше ее на себя на эти 10 дней взять. Ну и очевидный вопрос, господа, если мы берем на себя дополнительные социалистические обязательства в течение 10 дней возвращения, так почему это не называется ханжество? Мы говорим одно, точно зная, что мы не собираемся этого держать. Ответ не называется. И не называется оно по одной из причин. Одна из причин — это то, что мы только что сказали. Это то, что это те 10 дней, когда мы принимаем у себя царя. И центральная идея этих 10 дней — это для того, чтобы мы научились у себя принимать царя правильно. И это то, как царю оказывают почести. И это то, как царю создают среду, в которой он может нормально сидеть, в которой дом не разваливается, стул не разваливается у него под ногами. Кроме этого, это уже другой разговор, отдельная тема. Как всегда, может достаточно разумно бывает часто ситуация о том, что человек чего-то взял для себя, что он думал всегда было выше его уровня, 10 дней попробовал, оказалось очень даже ничего. Обратите внимание, это четко как бы подстраивается под ту идею, с которой мы начали. Идея Рош ха-Шана, самое начало этого периода, это идея того, как мы выглядим, когда мы выглянем на самом пике своей формы. И вот эта идея, на самом пике своей формы мы выпрыгиваем за собственный нос, за собственную голову, за собственную макушку, пытаясь понять, пытаясь подняться ближе к тому уровню, на котором мы на самом деле должны быть, а не на том уровне, на котором нам комфортабельно быть. Попробуем, может быть, здесь сейчас остановиться. Сейчас хорошее место остановиться. Еще примерно 20-30 минут материала. Если есть у кого-то какие-то вопросы сейчас, то сейчас хорошее время их задать, а потом мы пойдем в более глубокую тему. Есть вопросы какие-то? Хорошо. Я так понял, что вопросов нету, да? Можно идти дальше? Хорошо. Окей. Так как-то на самом деле я вам должен сказать, господа, что после того, как после прошлой лекции не было вопросов, А я ушел с четким осознанием того, что никто ничего не понял. А меня очень настораживает тот факт, что ни у кого вопросов нет, и что все все поняли. Это как-то не очень правильно и не очень кошерно выглядит. Ну хорошо, господа. А будем надеяться, что вы лучшие студенты, чем я, учитель. А хорошо, пойдем дальше. Итак, Шулхан Арух, да, еврейский закон, обсуждая то, чем занимаются евреи в Рош ха-Шана, целый параграф, что в еврейском законе очень-очень-очень много, занимается обсуждением всякой символической еды, которую еврей в Рош ха-Шана должен есть. В отличие от всех остальных дней года, даже в Песах, на самом деле, когда у нас очень такая регламентированная ночь, Песах не регламентирует, чего человек реально должен есть. То есть у нас есть на самом деле мицва кушать пасхальное жертвоприношение там, с мацой, с горькой травой. Но это вся эта еда от сейдера занимает там буквально от силы минут 25. Остальное время мы в основном говорим. В Рош ха-Шану нет, в Рош ха-Шану центральная часть трапезы. Это как раз всякая символическая еда, которую мы должны кушать. Более того, если посмотреть на то, откуда это поднимается из Талмуда, так Талмуд совершенно четко дает понять, что это все, что человек должен кушать в Рош ха-Шану. То есть, ну, как бы, кроме этого, больше ничего человек не кушает. То есть, а другой разговор, что мы сегодня так не делаем, это другой разговор, отдельная тема для обсуждения. Но с утра, ну, так действительно имелось в виду, что человек должен ехать, есть только этой символической еды. И вся трапеза должна вокруг нее вращаться, вокруг нее крутиться. Так объяснений этих символической еды много, но общих объяснений мы попробуем привести два. Рав Салман на уроке приводит две идеи. Одна дерех ха-пшат, это простой смысл того, что происходит. И это объяснение, которое приводит Меири. Меири объясняет очень схоже с идеей того, что мы сегодня уже говорили про Рош ха-Шану, что центральная идея этой символической еды – это то, что человек даже в течение трапезы не хочет отказаться от того, что он все время думает о Боге. И поэтому ест очень символическую еду, которая самим своим присутствием должна напоминать о том, зачем он ее кушает и в чем глубинный смысл того, что все здесь происходит. То есть человек даже когда ест, не хочет отказаться от мысли того, что Всевышний рядом, что Всевышний его не отпускает, он не хочет забывать о Всевышнем ни на одно мгновение. Это очень центральная вещь. Обратите внимание, тоже четкое продолжение той же самой идеи. Идеи того, что в Рош ха-Шану, в отличие от всего остального времени года, да, как бы мы очень тщательно относимся к тому, чтобы даже на уровне мысли не отпустить Всевышнего от себя ни на одну секунду. Объяснение того, что происходит там, Дер-Хасод, на уровне тайны, заключается на одной ноге в следующем. Всевышний так устроил мир, что для того, чтобы оказать наибольший и наиболее как бы, глубокий эффект на реальность, хорошие направления, хорошие концентрации, хорошие мысли должны одеваться в хорошие чувства, должны одеваться в хорошие действия. Соответственно, воля, которая не выражена в действии, влияет на мир гораздо меньше, чем воля в действии выраженная. И поэтому кодекс еврейских законов поднимает для человека, ну за Талмудом, естественно, поднимает для человека способ реализации и воплощения внутрь реальности всяких идей, которые как бы глубокие, хорошие, красивые идеи, перевязывая их с действием, особенно с таким глубоким и фундаментальным действием, как поедание, мы приносим, как мы создаем таким образом определенный канал из духовного в материальное, который служит источником, через который в этот мир поступает браха. Это одна из больших вещей, которыми еврей вообще должен заниматься, и тем более правильно этим заниматься в начале года, в Рош ха-Шану, потому что одна из идей того, что происходит, это мы хотим в течение следующего года и работать этими самыми каналами препровождения в реальность божественной воли. Это как раз то, что нас сюда послали и чем мы тут все дружно должны заниматься. Так вот, интересно, что в своих примечаниях к Еврейскому кодексу законов один из самых потрясающих мудрецов конца 19-го, начала 20 века, Хафец Хаим, в своем комментарии на Шулхан Арух в Мишне Бруре, когда он обсуждает этот симон, этот параграф, он говорит, что человек в Рош ха-Шана, заканчивая дискуссию всех этих символических блюд, он говорит, что должен человек в Рош ха-Шана очень сильно концентрироваться на том, чтобы не разгневаться. Что человек не может в каком-то смысле сидеть одновременно на двух стульях. То есть, если мы говорим, что все, что мы делаем в Рош ха-Шана, пропитано потрясающе глубоким значением, и оно имеет глубочайшее отражение на весь последующий год, так тем более человек должен стараться не только делать добро, а еще и сурмира, еще человек должен удаляться от зла в это время. И самое-самое зло, корень всего зла, это человеческая черта, которая связана с гневом. Так Гаон и объясняет, кстати говоря, в Вильнинский Гаон так и объясняет в Эвеншлейма, что из всех человеческих отрицательных черт самая глубокая и самая корневая – это гнев. И, соответственно, видимо, из этих соображений Хафец Хаим выбирает конкретно именно это. Теперь интересно, что так же, как и все потрясающего уровня наши мудрецы, он никогда не написал бы такого, если бы не было у него на это первоисточника. Интересно, что он из открытых источников пишет это первый. И говорит Рав Матисьяу Саламон потрясающую вещь, что, по-видимому, источником для Хафец Хаима является следующая история из Талмуда, которую Талмуд излагает на 18-м листе трактата Берахот. И звучит эта история следующим способом. Он говорит, Талмуд, история про одного хасида, по-видимому, имеется в виду Раби Ханина бен Доса. Для тех, кто знает и помнит, это современник Рабана Йоханана бен Закай, и про него есть огромное количество разных историй, какие он там чудеса делал, какие он был явно не от этого мира человек. То есть он совершенно потрясающая, очень-очень неординарная личность. В любом случае, Талмуд его не называет. Говорит, был один хасид, и один из комментариев говорит, что, видимо, имеется в виду Раби Ханина бен Доса по неким косвенным причинам. Итак, история про одного хасида, который отдал нищему один динар в эре в Рош ха-Шана. Вечер перед Рош ха-Шана отдал нищему человеку один динар, видимо, из контекста Талмуда последний. Когда пришел домой, то его жена на него разозлилась и наговорила ему там, чего всякого не наесть. Говорит Талмуд, он ушел из дома и пошел на кладбище. Пошел на кладбище и услышал на кладбище разговор между двумя духами. И два духа разговаривали о том, какая будет раскладка с урожаем на следующий год. А это был год, который был год дикого голода в земле Израиля. И они говорили друг другу, что вынесли приговор в Верховном суде о том, что первая волна урожая, которая будет посеяна, приговорена к уничтожению. И только вторая волна сможет подняться. И год был очень голодный. И он, когда вернулся с кладбища, он засеял не в первую волну, а во вторую. А было очень много голодных людей, которые засеяли в первую волну, не подождав. И первая волна, как и было сказано, была уничтожена полностью. Вторая волна поднялась, и этот человек смог накормить свою семью в следующем году. Так вопросов на эту историю, господа, вагон и маленькая тележка. Но мы попробуем поднять хотя бы самые-самые лежащие на поверхности вопросы. Ну, господа, если вы, не дай бог, поругались со своей женой, и она вас выгнала из дома, а это то, как читает эту историю обыватель. Поругались с женой, она вас выгнала из дома. Кто, господа, идет спать на кладбище? В самом тяжелом случае, ну, пошел бы поспать в дом учения, но уже вот там сел бы над книжкой и учился бы, как и полагается, потрясающего уровня праведнику, столько, сколько было бы сил. А потом уснул бы носом в книжку до того, как проснулся и продолжал бы учиться дальше, без отрыва от производства. То есть, если вы, господа, думаете, что потрясающего уровня праведник не мог додуматься до такого простого и эффективного решения вопроса, то я вас удивлю. Мог. А теперь вопрос в следующем. А почему он этого не сделал? Почему он пошел бодавка конкретно на кладбище? Есть еще один вопрос, очень быстрый, вполне конкретный. Сейчас мы, я не хочу им заниматься, но задать его надо. Какое право он имел отдать последний динар из собственного кармана, когда из контекста ясно, что нужно было жену кормить на эти же деньги? Это не та тема, которую я сейчас хочу обсуждать. Скажем просто, что у мудрецов этого уровня, у них есть, скажем так, необыкновенное провидение. Они видят реальность немножко не такими глазами, как видим ее мы. И он в этом контексте лучше собственной жены знал, что ему нужно было и чего не нужно было. Так вот, объясняет рав Исраэль Салантер этот кусок из Талмуда следующим образом. Причина, по которой он пошел на кладбище, господа, коренится в совете, который дает Талмуд. Когда человек, когда человек обуреваем своим внутренним врагом, и он чувствует, что его внутренний враг его одолеет, говорит Талмуд, прочитай шма, если это не помогает, пойди в синагогу, в дом учения, и учись там, а если это не помогает, тогда иди на кладбище. В чем идея? Прочитать шма – это идея единства Бога. Понять, что в мире нету зла. Понять, что в мире зло есть только кратковременное непонимание ситуации, связанное с нашим узким видением реальности. Все на самом деле единство Бога. Зло тоже от него происходит. И оно тоже функционально, оно тоже для чего-то нужно. То есть это тест, который нужно превозмочь. Это добавит человеку сил. Если этого недостаточно, пойди в синагогу. Связь с людьми, связь с общиной не даст человеку сделать на глазах у людей гадость, которую он может сделать сам в одиночестве. Если и это не помогает, то тогда иди на кладбище, говорит Талмуд. В чем идея пойти на кладбище? Человек, который приходит на кладбище, он не приходит туда погулять. Он приходит посмотреть и убедиться в том, что смерть – это реальная вещь. Потому что могилы, которые на этом кладбище расположены, это реальные могилы. И тот день, когда он туда придет, он, в общем, не так за горами. И если человек на тот последний день, когда его придут на кладбище, не заготовит себе дорогу в будущий мир, так это будет последний день, господа. И вот как бы это очень сильный аргумент. Он обычно действительно имеет, особенно когда он подкреплен как бы эмоциональной связью и подоплекой того, что человек там реально на кладбище видит там червей всяческих и их подобных тварей в свежих могилах, то это очень сильно действует на психику и очень сильно как бы работает в качестве тяжелого аргумента против внутреннего врага. Так вот, объясняет рав Исраэль Салантер, рабби Ханина бен Доса не пошел на кладбище погулять, он пошел проводить туда ночь. Почему? Потому что он почувствовал в ответ на то, что на него накричала жена, он почувствовал прилив гнева. А он знал, насколько это важно и насколько это страшно получить такой тест в Рошашану, получить такой тест прямо перед наступлением судного начала года. Он не хотел на нее злиться, и не хотел кричать, и не хотел ругаться, не хотел. И поэтому он сразу хватает врага за горло. Он не читает шма и не идет в синагогу. Он сразу хватает врага за горло, сразу идет на кладбище проводить там ночь. Не она выгнала его из дома, господа. Он сам ушел из дома для того, чтобы на нее не разозлиться. Он чувствует, какого потрясающего уровня и страшного уровня теста он получает. Как мы уже сказали, тот факт, что он потратил эти деньги, он знал, что он делает. В отличие от его жены, как бы, у которой не было, видимо, такого глубокого видения ситуации у него, оно было. Он знал точно, зачем он чего делает и почему. Когда она на него накричала, это не было для него моментом самоутверждения за то, что он разозлился на нее обратно. Но даже при том, что он понимал, что он сделал и зачем он сделал, злиться на нее он не хотел. И не хотел никакой ценой. Он понимал, насколько это страшно злиться в Рош ха-Шана. Даже при том, что он ничего и не скажет. Даже при том, что он ничего и не сделает. Просто само эмоциональное состояние пребывания в гневе настолько тяжело воздействует на весь остальной год, да и на существующее состояние человека, что он этого не хотел. Он все бросил и пошел сразу хватать врага за горло. Он сразу пошел на кладбище. За то, что этот человек поднялся на такую потрясающую высоту, сказал Всесильный: я в течение следующего года дам ему не такой суд, как двум другим людям. И поэтому на кладбище посылаются два духа, которые разговаривают перед ним о том, о чем они разговаривают, чтобы дать ему ту информацию, которая ему нужна. Но это, господа, только половина проблемы. Для того, чтобы понять вторую половину проблемы, придется, господа, рассказать еще одну историю. Еще одна история рассказывается тоже Талмудом. Талмуд в трактате «Шаббат» занимается сугьей «Эйн мазаль лисроль». В том, что нету у евреев мазаль, нету у евреев предначертанной судьбой. И смысл того, что там Талмуд говорит на самом деле, заключается в том, что не то, чтобы у евреев совсем судьбы не было, а то, что у еврея есть возможность над этой судьбой подняться. Это очень широкая, глубокая тема, не будем ее сейчас полностью трогать, мне нужен только один ее аспект. И вот этот аспект, который мы попробуем выучить из той истории, которую там Талмуд приводит, в течение длинной-длинной дискуссии, которую мы сейчас не будем ворошить. История следующая. Она произошла с дочерью Раби Акивы. Классическая, очень известная история, ее часто в еврейских кругах повторяют. Когда у Раби Акивы родилась дочка, к нему в дом пришел прорицатель, про которого известно было, что это дядечка, который не был идиот. Он знал, о чем говорил, и слова его были слова. Говорил дело. И сказал он ему, чтоб ты, говорит, знал, что твоя дочь умрет в день собственной свадьбы. Такое приятное прорицание. Сделал и свалил. Ну что делать? Умрет день свадьбы, нельзя же от этого не жить. И вот они знали про прорицание, они знали, что это было, они знали, что это, вероятно, так должна сложиться ее судьба, но это же не повод ее не воспитывать, господа. И вот они ее вырастили, да? Они не просто выкормили, они воспитали из нее потрясающего уровня праведницу. Эта девочка получила шидух. И приняла сватовство. И вечером перед свадьбой, да, для тех, кто не знает, для жениха и невесты свадьба является частным, личным днем искупления. И днем перехода, фазового перехода в другую реальность. И поэтому они, соответственно, с восхода, не с заката, как мы делаем в наш день искупления 25 часов, но с восхода дня до хупы, с восхода дня до того момента, пока они не станут мужем и женой, мальчик и девочка голодают. И ее последняя трапеза, соответственно, должна была быть вечером предыдущего дня. И вот вечером предыдущего дня она перед тем, как ложиться спать, вынула из волос заколку и воткнула ее в стену рядом с кроватью. И когда она утром проснулась, она увидела, что ее заколка прошла четко между глаз змеи, которая висела прямо у нее над кроватью, а четко совершенно настроенная на то, чтобы ее укусить. То есть то пророчество, которое дал прорицатель, должно было исполниться. Змея должна была ее укусить, и она должна была умереть в ночь своей свадьбы. Но не умерла. Когда она увидела эту змею, она закричала, и прибежал Раби Акива. И спросил у нее: дочь моя, скажи мне, что ты сделала вчера не такое, как ты делала обычно. Сказала она ему: ты знаешь, говорит, папа, все, говорит, бегали, готовясь к свадьбе. И мне, говорит, дали тарелку с едой, которую мне нужно было покушать, потому что это была моя последняя трапеза на сегодня. Я сегодня с утра, нельзя было больше ничего есть. И в тот момент, когда мне дали эту еду, в дом забежал бедный человек и стал просить: дайте мне, пожалуйста, покушать, дайте мне, пожалуйста, покушать. И все были так заняты приготовлениями к свадьбе, что его никто не услышал. И все как бегали, так и бегали. И я понял, что я единственный, кто его слышит. А у меня не было другой еды. И я отдала ему свою тарелку с едой. Ту тарелку, которую мне дали с моей последней трапезой, которую я должна была есть перед тем, как поститься завтра с утра, полдня. Я отдала ему свою последнюю еду. Когда услышал это Раби Акива, выскочил и побежал по городу в Бейс-Медраш, крича по дороге: «Цедака тацил мимавас». Цедака тацил мимавас. Цедака, пожертвование спасает от смерти. В чем идея? Историю эту с помощью Зогара объяснял Рав Эльяу Лопиан. Один из потрясающих совершенно мастеров этики, которые жили в земле Израиля сразу после войны. Для тех, кто не знает, просто никакого отношения к теме не имеющий жизненный анекдот, но очень полезно, иногда бывает важно, когда учишь этих людей, чтобы знать, о ком идет речь. После войны было три потрясающего уровня Машгиаха, три потрясающего уровня мастера этики, которые нагрянули в Эрец Исроэль и совершенно преобразили духовную картину там находящуюся. Один был Рав Эльяху Элиэзер Деслер, который был Машгиахом Ешивы Поневиш. А второй был Рав Эльяху Лопиан. Третий был Рав Йехезкель Левинштейн, который сначала после войны был Машгиахом Ешиве Мир, а потом он был Машгиахом в Ешиве Поневе уже после того, как Рав Деслер умер. Про них сказал когда-то Хазон Иш, потрясающего уровня лидер того поколения, потрясающего уровня мудрец Торы, феноменальный. Сказал когда-то, что трепет перед небесами у Раби Эльяху Деслера в голове, у Раби Эльяху Лопиана в сердце, а у Рава Хацкеля Левинштейна на руках. Это потрясающе совершенно вещь. Для тех, кто понимает, это понимание желания и действия, как раз те самые, из которых состоит человек. Но это отдельная тема для отдельной беседы. Окей, возвращаясь назад к нашей теме. Вот Рав Эльяху Лопиан, средний из этих трех, объяснял это место, используя Зогар Акадош. Святой Зогар говорит, что часто бывает у человека тяжелая жизненная ситуация, когда Всевышний знает, что Мидас Адин гонится за человека, мера суда гонится для того, чтобы взять с человека то, что нужно с человека взять. И видит Всевышний, что человеку не хватает заслуг. И в этой ситуации посылается человеку возможность сделать какую-то заповедь, обычно напрямую связанную или с цедакой, или с милосердием. Если Зоар Кодыш говорит цедак конкретно, и если человек смилостивится и даст цдаку в том месте, в котором ее нужно дать, то его дин перевернется в милосердие, его суд перевернется в милосердие. А если нет, то тогда, соответственно, будет взято с него то, что будет из него взято. То есть смысл того, что происходит, дочка Раби Акива была на потрясающем уровне, знал всесильный про прорицание, и знал всесильный про то, что мазаль ее, судьба ее была умереть в день ее свадьбы, но дал ей возможность избежать этого, послав ей этого самого бедного человека, который просил еду, для того, чтобы она могла выполнить мицву цдаки, да, поменять свой мазаль, поменять свою жизненную ситуацию. И это то, что говорит Гемора, что на самом деле эйн мазаль ли Исроэль, то, что Исроэль нету мазаль, это не означает, что у нас нету предназначения судьбы, а просто означает тот факт, что дается нам возможность это предназначение изменить. Мы можем подняться над ним и поменять его для того, чтобы переписать то, что на самом деле происходит. И как всегда, кто понимает, тот понимает. То есть как бы очень глубокая и широкая тема. Но все, что мне нужно, это то, что дает нам эта идея потрясающий новый взгляд на всю эту историю с Раби Ханина и Бендосой на кладбище. Теперь, господа, становится понятным еще один фасет этой истории, еще одна грань, которую Талмуд пытается раскрыть. И грань это на самом деле следующая. Оказывается, награда, которую получает Раби Ханина Бендоса, возможность спокойно прокормить свою семью в следующем году, который для всех должен быть голодным годом, это не просто награда, которая приходит в результате того, что он возвысился над собой и не разгневался. А это идея того, что Всевышний хотел поднять его из-за его потрясающего духовного уровня. Он заработал быть исключением из правил. Он заработал получить не такой закон, как все остальные. Но для того, чтобы выделить его из большинства, требовалось всесильному дать ему такой тест, который выделил бы его из большинства. И поэтому он ставит его специально в тяжелейшую ситуацию, когда он подвергается самому страшному из всех страшных тестов, которым человека можно подвигнуть. И он, не сомневаясь ни минуты, проходит свое испытание. Да, как мы уже сказали, хватает быка за рога, сразу бежит на кладбище, не оставляя никаких сомнений и никаких шансов своему внутреннему врагу. И этим зарабатывает себе возможность подняться над законом, который, по идее, был бы ему прописан. Подняться над законом подавляющего большинства. И вот это то время, господа, когда мы должны очень тщательно и очень осторожно следить за реальностью. Гораздо более тщательно и гораздо более осторожно, чем обычно. Эти 10 дней, господа, это то время, которое нам нужны заслуги больше, чем кому-нибудь другому. Это время, которое нам сейчас нужно, как бы все возможности, которые ложатся на руки, реально делать. И никогда не знает человек, когда ложится ему на руки возможность пожалеть другого человека и быть милосердным к другому человеку, если эта возможность ложится ему на руки из-за того, что нужно ему какие-то вещи поднять у себя там, в счетах наверху, или просто потому, что так сложился план Всевышнего, ему это подвернулось для того, чтобы каким-то образом построить его жизнь, или построить его день, или построить его самого. Так вот, очень важно понимать, что невозможно в Рош ха-Шана сидеть на двух стульях. Идея Хафец Хаима, когда он обсуждает эту уникальность, о том, что человек должен не только думать о той еде, которую ест, но человек должен очень-очень остерегаться в Рош ха-Шана для того, чтобы не разозлиться. Обратите внимание, из нашего источника не сказано здесь об идее того, чтобы разозлиться и наорать, не дай бог, на кого-то. А даже само состояние пребывания в гневе, даже вот этого состояния должен человек избегать. Вот это принципиальная центральная идея. Те два дня Рош ха-Шана, дай бог, которые у нас будут, дай бог, чтобы у нас хватило сил и у нас была возможность провести их так, чтобы Всевышнему понравилось. Дай Бог, чтобы эти два дня были корнем и началом хорошего года. Года радости, года парнасы, года, когда мы реализуем наконец то предназначение, для которого нас сюда послали. Года, который будет радостен для нас и радостен для Всевышнего. А, господа, чтобы вы были записаны и запечатаны на хороший и сладкий год. Всего вам самого-самого хорошего. А есть какие-то вопросы, потому что мы только что обсуждали?
Нет, спасибо.
Окей.
Огромное спасибо за великолепную лекцию.
Вам большое спасибо за то, что вы, господа, звоните и даете мне возможность преподавать. Это на самом деле очень здорово. Большое спасибо. Хорошо, если есть какие-то другие вопросы... Спасибо. Если есть какие-то другие вопросы или еще чего-нибудь, пожалуйста, можно мне звонить. У меня есть 3 записанных лекции. Наконец пришел мой компьютер из починки, поэтому я надеюсь, что я в течение ближайших нескольких дней смогу их повесить на интернет. Кому интересно, кого у меня есть электронные адреса, я разошлю. А кого у меня нет электронных адресов, можно будет связаться, позвонить, написать, и как-нибудь мы, я думаю, договоримся. Спасибо вам большое, господа. Хорошего вам года, всего вам самого хорошего. До свидания.
И вам тоже.
Счастливого года.
Спасибо. О.